Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Каждый день мы здесь говорим обо всем самом важном и актуальном с важнейшими и актуальнейшими людьми. Присылайте ваши вопросы, потому что у нас передача в формате интервью, такого 45-минутного. И сегодня, если не ошибаюсь, впервые у нас в эфире Михаил Козырев, и мы его приветствуем. Журналист Михаил Козырев. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Дмитрий, и здравствуйте все зрители «Популярной политики».
Я же не буду, вы первый раз, да, у нас в программе «Честное слово»?
По-моему, да.
Все, сейчас оторвемся. И один из первых вопросов, который мне вам хотелось задать, вот как правильно вас позиционировать, я даже сделал такую паузу, афишируя, кто у нас сегодня будет. Журналист, это понятно, но вот если говорить про культуру в целом, не секрет, что вы сделали большой вклад в то, что люди слушают сейчас и слушали раньше, но считаете ли вы сейчас себя частью русской культуры и не стыдитесь ли в принципе этого понятия в данный момент?
Когда-то в каком-то советском фильме была хорошая фраза «Зовите меня просто хозяин». Конечно, чувствую стыда за принадлежность к русской культуре. Это вообще, по-моему, абсурд, в принципе. Ну и вообще это звучит как-то слишком пафосно, принадлежность к русской культуре. Я вообще, в принципе, комфортно себя ощущаю там, где нахожусь, я имею в виду внутреннее. Я понимаю, что ни одна культура в мире никогда для меня не будет настолько родной, понятной и органичной, как русская культура, как бы к ней относились в любых странах. Вот. А что касается вот этого чудовищного слова «позиционирование», sorry. У меня всегда был с этим проблем. Нет, это не упрек вам, это просто само слово такое. Но как бы меня всегда передергивает от вопроса, а как вы себя позиционируете? Я никак себя никогда не позиционировал. И это звучит забавно, но всегда, когда меня спрашивают, а как вас представить? Или а как вас подписать в титрах? Я начинаю задумываться. Вот, последние годы просто пишите «журналист» или там журналист и продюсер. Вот. Но точного определения своих специальностей на самых разных этапах моей творческой деятельности я никогда этим сильно не заморачивался. И, в общем, с чистой совестью могу сказать, что вот я совершенно безразличен к статусу вообще.
И продолжая вот эту тему, да, про культуру, про ужасное позиционирование, поняли, но если говорить про культуру, да, ясно, что сейчас не самое, наверное, лучшее время для ее существования, и вы как-то больше открываетесь для того, чтобы слушать каких-то иностранцев, да, вы говорите, что вам никогда не будет близка никакая культура так, как российская, но учитывая, что сейчас слушать родное сложнее, открываетесь ли вы для чего-то другого и слушаете ли вы сейчас что-то другое? Иностранное, больше, чем раньше.
Нет, у меня соотношение музыки, которую я слушаю между там нерусскоязычной и русскоязычной, остается прежним. Uh-huh. У меня очень богатая лента в Фейсбуке. Это моя основная социальная сеть, в которой там 150 тысяч подписчиков, и в друзьях у меня практически все интересующие меня музыканты, продюсеры, артисты, режиссеры, телевизионщики, так называемые деятели культуры. И поэтому каждый день я наталкиваюсь на премьеры клипов, на выпуск новых альбомов. Поэтому в этом плане ничего не изменилось, но там, конечно, культурное богатство Нидерландов, страны, в которой я сейчас живу, я осваиваю со своими детьми с удвоенной энергией, потому что уж где-где, так в Амстердаме выставки, музеи, дома великих живописцев и культурных деятелей, это прям роскошь, которую прям мы стараемся никаких выходных не пропускать без какого-нибудь похода, поездки по каким-то местам. Единственное, что обидно, это то, что вот вклад Нидерландов в историю популярной или рок-музыки, он ничтожно мал. Тут я прям копал, ничего особенного не нашел. Там у них есть какие-то удивительно какие-то пунктирные песни, которые когда-то где-то заходили в какие-то чарты. Вот. Но в целом это как-то очень слабо выражено. Вот удивительная вещь, как, например, там Швеция, это просто метка популярной музыки, и в Швеции музыка, экспорт музыки – это третья по значению статья дохода в стране. Вот. Это такая цифра, которой Россия очень стремилась в самые благоприятные годы, на стыке 90-х, нулевых. И мы мечтали о том, что и у нас выстрелят наши артисты, они станут популярны по всему земному шару. Вот. Но не удалось, не вышло. Шведы продолжают поставлять просто самые разные имена, а индустрия написания песен там просто абсолютно роскошная. Говорят, что какие-то годы две трети песен, представленных на Евровидении, были написаны именно шведами. Вот. Тут в этом плане нам похвастаться особо нечем, потому что единственная группа, которую в мире ты совершенно внезапно до сих пор можешь услышать в любом такси, на любой радиостанции.
Только не Горький парк, пожалуйста.
Я не знаю даже то, что я скажу, огорчит вас, не обрадует. Это группа Тату.
Это группа спасибо. Тату,
которая достигла невероятного успеха в свое время, в начале нулевых. И я думаю, что две песни, которые выстрелили во всем мире, это Not Gonna Get Us и All That She Wants. Забыл второе название. Ну, в общем, эти две песни обеспечили пожизненный доход не только девочкам, но и их авторам. И жалко, что это все так быстро разрушилось, но, по крайней мере, солистки и продюсеры, и авторы могут жить безбедно до конца дней своих.
Если сейчас говорить про российскую культуру, да, то, ну, кажется, сори, что постоянно говорю про культуру, да, скорее только про музыку, кажется, что везде вот вездесущий шаман. Это наша иллюзия, что вот если вспоминаешь, кто сейчас, то первым делом шаман, это наш такой пузырь, или действительно его влияние такое всеобъемлющее, и это действительно такое важное явление прямо сейчас?
Всеобъемлющий я бы точно не стал такое слово употреблять. Но, конечно, в нем слилось вот все. Это оказаться в нужное время, в нужном месте, правильный тактический и стратегический расчет на то, на какие темы и какие треки нужно петь. Такой герой был явно востребован. Вот, по поводу художественных достоинств этих песен я промолчу, хотя даже полемизировал на этот счет в одной из YouTube-программ вместе с музыкальным экспертом Аней Веленской. И мои аргументы вы можете там посмотреть. Это ведь ничего, что я в эфире отоплю людей, просто наберите Козырь и Веленская и Шаман. Мы там об этом спорим. В общем, мне кажется, что это явление знаковое, только слово «знаковое» нужно писать с буквой «Z». Вот. И не думаю, что долгосрочное. Хотя, с учетом того, что, в общем, творческое музыкальное поле в нашей с вами стране выжжено, и огромное количество людей, которые делали хорошую музыку, предпочли уехать, а какое-то количество людей прекратили ее писать и издавать, поскольку атмосфера такая воспаленная, они не могут честно писать песни и публиковать их. Поэтому они их пишут в стол. Может быть, когда-нибудь мы их услышим. То, конечно, какие-то явления, может быть, искаженные, уродливые какие-нибудь, сконструированные специально для подъема патриотического духа группы, они будут появляться на поверхности, издавать какие-то звуки, но как бы мне кажется, что как появятся, так и исчезнут. Но вообще очень-очень сложно делать музыку в тоталитарном обществе, и очень сложно осознавать, что если ты там, в этой музыке употребишь, в этом тексте употребишь слово «война», то ты просто можешь сесть за это слово. Как писать? Ну вот, соответственно, те, кто не могут так писать, те покинули страну или предпочли уйти в подполье.
Да, к этой теме еще вернемся. А, дебаты с Анной Веленской, да, я рекомендую, и сам смотрел, и с Анной Веленской мы здесь, в этой студии, как-то разговаривали, она когда приезжала, да, так что как эксперта хорошего я верифицировать могу, подтверждаю ваши слова. Но вот что касается вот этой всего направления, которое символизирует, да, шаман, Z-музыка, так называемая, насколько помню, вы уверенно сказали, что она хорошей быть не может. Но, тем не менее, да, там все аргументы были сказаны, но вот еще раз просто, да, хочется понять, если даже с вот этими красивыми, не знаю, размашистыми мелодиями, которые у Ярослава Дронова есть, все равно выпускается композиция, она все равно плохая, потому что она исповедует плохие идеи, или не может писать плохой человек хорошую музыку?
Мне кажется, что у настоящего, хорошего, талантливого произведения искусства не может быть целенаправленной задачи, которую изначально себе автор ставит. Типа садится с утра, наливает чашечку кофе и говорит себе: «А не написать ли мне патриотическую песню?» Так настоящие патриотические песни не пишутся. А нельзя сказать, что если патриотическое, значит плохое или фальшивое. Мы помним песни, которые были созданы во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, как она у нас называлась, там среди них есть абсолютно гениальные песни. Вот. Но и вообще в мире, в какие-то моменты революционных потрясений или даже в период авторитаризма были написаны очень хорошие песни, но они не могут быть написаны с заранее поставленной задачей. И когда эта задача ставится самому себе, автору или какому-нибудь продюсеру, который просит об этом артиста, на которого он работает, это говно выходит всегда. Это всегда выходит чудовищное, фальшивое говно. И, увы, такое количество дерьма будет возрастать, и, конечно, это испортит вкус и слух нескольким поколениям, увы. Ну, потому что просто... Ну, как бы у нас есть, правда, опыт существования при засилье музыки в стиле шансон. Вот это русский шансон, это тот жанр, который я, в принципе, не приемлю. А там, кстати, очень много вот этого подобного дерьма. Типа какой-нибудь такой полублатной эстетики. Вот, но в этом копаться даже лень, чтобы найти какие-то жемчужины.
А то есть я правильно понимаю, что шансон не на 100%, но по большей части вы считаете, ну, тоже изначально плохой музыкой и низким жанром, если так можно выражаться?
Нет, это просто не мое. Я аккуратно стараюсь обозначить, что это просто не мое. Я вот прям не перевариваю это органически. Вот. Но я не могу сказать, что изначально это плохой жанр. Если вообще вспомнить о происхождении жанра, то это изначально французская музыка. Да? И в первоначальном своем смысле шансон – это замечательная музыка, и артистов там было много выдающихся. Вот. Но в том виде, в котором он наречен в России, это, как правило, чудовищно.
Напоминаю, друзья, те, кто смотрит наш эфир и пишут добрые слова, что можете писать не только добрые слова, но можете присылать нам вопросы. А вот, да, вы говорите о том, что люди, которые есть у вас на Фейсбуке, те, кто в вашей ленте, они размещают свои альбомы и так далее. Но я помню в те времена, да, когда вы работали на нашем радио и так далее, но все-таки, да, были более-менее открыты для них радиостанции и были какие-то площадки и MTV, и Муз-ТВ. Сейчас, понятное дело, кого туда допускают. А можете вспомнить тот момент, когда цензура все-таки пришла, и кто вот отец, на ваш взгляд, музыкальной цензуры, при фамилии кого вы хватаете за револьвер, кто уничтожил какую-то свободу на российских СМИ, в российских СМИ, извините?
Это была, мне кажется, ползучая эпидемия одного человека, которому можно приписать введение какой бы то ни было цензуры. На радио я назвать не могу, но могу сказать имя человека, связанного непосредственно с цензурой, на которой я периодически натыкаюсь. Это Владимир Киселев, которым близкий друг и соратник президента, с которым, как я понимаю, они познакомились еще в Питере. Киселев — это бывший ударник группы «Земляне». Это, собственно, его некий капитал, который, за счет которого он поднялся. Вот, и постепенно присвоил себе всю группу. Вот, но он, ему досталось русское радио. Он стал его во главе русского радио. И я очень хорошо помню, что они исключили из ротации в какой-то момент практически полностью украинских исполнителей. Потом постепенно пришла очередь не согласных с происходящим российских исполнителей. И, честно говоря, мне сложно представить, у меня нет никакого желания сейчас находить в интернете трансляцию русского радио и пытаться понять, кого они еще играют, а кого уже нет. Вот. Меня в этом отношении, конечно, гораздо больше затрагивает судьба нашего радио, которое, насколько я знаю, вынуждено было тоже исключить из своего плейлиста несколько важных исполнителей. Но ребята, которые там остаются, они, как я, насколько я знаю, они пытаются отвоевывать какие-то кусочки пространства, биться за каких-то хороших артистов. Вроде бы меня убеждают, что и Би-2 даже там еще звучит, и Борис Борисович Гребенщиков, и Юра Шевчук. То есть я думаю, что мы в будущем прочтем много всяких интересных мемуаров по поводу этой борьбы людей, ответственных за медиа, против системы, которая у них это медиа цензурирует. И там, я уверен, что там будет очень много интересных историй.
То есть даже в 2024 году остались еще люди внутри медиа, которые борются за что-то хорошее. То есть высечь и полностью выжить это поле не удалось. Они не требуют вас фамилии, конечно же, но они есть, я так понимаю.
Ну, насколько я знаю, я вообще всегда старался верить в лучшее в людях. Вот. И там еще остались какие-то мои соратники еще с нулевых, вот, которые стараются отвоевывать важных артистов. Но пока, как у нас было на телеканале «Дождь», полиция не зашла на территорию канала и не сказала «хватит», никто пока не зашел на территорию нашего радио и не сказал «а давайте-ка шамана раз в час».
А если говорить, да, еще раз про отношение к музыке, уточню момент, вы говорите про русское радио, вы довольно по-доброму говорите про русское радио, я вот в этом поддерживаю, как человек, который слушал его тоже лет 15 назад и помнит имена многих тогда еще хороших диджеев, то есть какого-то плохого отношения потенциально к поп-музыке у вас нет, то есть она, на ваш взгляд, может быть хорошей, если она, конечно, не испорчена идеей.
Ну, я тут провожу разницу между термином поп-музыка и термином попса. Я один из важных мотивов и причин возникновения нашего радио был в том, что я хотел убедить народ в том, что помимо попсы, которая в основном звучала на радиостанциях, есть еще интересная, талантливая музыка на русском языке. Поэтому, собственно, я старался изо всех сил, не знаю, как сейчас, но на ранних этапах избегать слова «рок», в позиционировании, употребим опять это чудовищное слово, но позиционирование масс-медиа и позиционирование человека – две разные вещи. Я в данном случае я говорю о нашем радио. Я специально избегал каких бы то ни было слоганов, в которых, например, присутствовало «рок». Это же проще всего было там, типа «наше радио, рок-радио». Вот. Но там всегда было все самое интересное в музыке сегодня. И надо сказать, что мы играли очень много поп-артистов. Мы играли много электронных даже в начале, каких-нибудь там «Гостей из будущего», много всяких экспериментальных и фолк-коллективов. Другое дело, что, как показывает время, неизбежным, но при этом ошибочным было ориентироваться на тестирование песен. То есть мы каждые 2 или 3 месяца делали большие тесты и давали фокус-группам послушать набор какой-то, короткие отрывки из песен, которые у нас звучали в эфире или которые могли бы звучать. Вот. Эта система тестов, в общем, в конечном счете меня сильно подвела. Но поскольку многие там... Для меня каждый раз, когда я получал результаты этих песен, это был печальный день, поскольку я понимал, что все те группы, которые мне очень нравятся и которые мне кажутся дико талантливыми, они, естественно, окажутся в конце таблицы, как, например, там замечательная питерская группа «Текила Джаз», на концерт, который я иду завтра здесь, в Нидерландах. А, например, на первых строках обязательно окажутся какие-то, я не знаю, там, ну, группа «Любэ», например, которую, в общем, люди не сильно отличали по восприятию от какой-нибудь... группы «Ария» или «Чайф». И еще один феноменальный случай. Это отдельная история. Каждый раз на каждом тесте в топовой пятерке всегда присутствовала песня Константина Никольского «Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант». Что бы ты ни делал, даже если ты там играл ее, ну, я не знаю, за месяц сыграл ее 2 или 3, она все равно, публика ее хотела больше и больше. И это было нашим... Ну, кстати, не самая плохая песня, меня просто поражало, вот почему именно она, сколько бы ты песен не тестировал, всегда всплывала на верх этих тестов.
Вы сказали, что идете на концерты Текила Джаз. Текила Джаз большие молодцы, да, и завидую вам, который на них пойдет. Но вот что касается тех музыкантов, которые не предали свои идеалы, и сейчас вынуждены выступать за границей, как вы думаете, смогут ли они еще годами это все собирать? Потому что был я на B2 за границей, и полный стадион, а был на ногу свело, и такой не очень заполненный клуб, и самые грустные мысли посетили меня, думаю, ну что ж теперь будет, наверное, там не все мы нужны друг другу прямо сейчас.
Хороший вопрос в том плане, что на него не может быть однозначного ответа. Это, конечно, зависит от творческого потенциала группы и от неких ее амбиций. Я вижу практически у всех музыкантов, покинувших страну и живущих в мире сами с собой, со своими идеями, со своими убеждениями, невероятный творческий подъем у всех. У «Ногу свело», у «Би-2», у там, Бориса Борисовича Гребенщикова, у «Земфиры» и у Шевчука, который, несмотря на то, что остается, У него тоже прямо потрясающие песни выходят. Взять хотя бы альбом его «Волки в тире». Ну, собственно, это не группа ДДТ, но замечательная пластинка, свежая самая у него. И это мне кажется, что характерно. Люди не предали своих убеждений, люди живут в свободном состоянии, в свободном мире. Понятно, что мы можем сейчас много спорить на тему того, какой уровень свободы в той или иной стране, но в целом в западном мире уровень свободы – это другая вселенная по сравнению с уровнем свободы в России. И мне кажется, что будущее у большинства из этих коллективов ярко и ослепительно, поскольку очень большая аудитория их покинула тоже страну, проходит через те же этапы судьбы, как и эти артисты. И мне кажется, что это многолетняя история. Эти слушатели, да, конечно, если существует какой-то период, пауза, которую нужно выдерживать между, например, приездом в один и тот же город или в одну и ту же страну, точно так же, как эти паузы нужно было выдерживать и в России. Просто сейчас как бы все обострено, и все на это обращают внимание. Понятно, что там, в город Челябинск или в город Владивосток такие коллективы могли приезжать не чаще там, раза в год. Ну, точно так же они не чаще, чем раз в год могут приезжать в Париж, Барселону или Гамбург. Но все равно мне кажется, что количество людей в разных уголках земного шара оно сейчас настолько велико, что залы у этих коллективов будут заполняться. Что ярко отличает их от тех коллективов, которые остались и которые, собственно, присягнули на верность партии и правительству. Тут большое количество зрителей на их концертах сейчас, я думаю, что объясняется в первую очередь тем, что вычищено пространство с таким количеством уехавших и замолчавших. Вот. Но ни об одном из них практически нельзя сказать, что они пребывают сейчас в творческом расцвете. Последние их там песни, которые выстрелили у вот этих вот, у Z-пула, они насчитывают там 2 десятилетия чуть ли не в большинстве своем. И, конечно, мотивы, мне кажется, у этих артистов, они были связаны с обеспечением самому себе достойной безбедной старости. Ну, то есть, как бы, потенция уже отсутствует, а желание хорошо жить, независимо от того, какие вещи тебе приходится делать и на компромиссы, какие приходится идти, она остается. Поэтому я этих музыкантов называю Z-хоспис. Вот они, собственно, там доживают остаток своего творческого потенциала.
А при этом, да, мы привели с вами такой краткий список тех, кто действительно уехал, но при этом большое количество тех, которые мы считали порядочными, и, наверное, они себя тоже порядочными считали, и Путина не поддерживали, но, тем не менее, уезжать не стали, хотя у них и большая узнаваемость, и, скорее всего, хорошее накопление, и какие-то перспективы, но остались. Есть у вас объяснение, почему действительно те, у кого... Ну, кажется, сложно уехать тому, у кого ничего нет. Но если у тебя есть и накопление, есть какая-то там узнаваемость, влиятельность, то тебе попроще в этом плане. Но нет, многие остались, и вот вынуждены выкручиваться и жить в этом, как вы сказали, Z-хосписе практически.
Ну, кто вынужден, а кто и задрав штаны, бежал за комсомолом, они как бы повыпрыгивали повыше, чтобы их не забыли и заметили. Вот. Почему это произошло, это загадка. Точный ответ я вам, к сожалению, и сам себе не могу сформулировать. Для меня это череда разочарований и, более того, даже предательств. И я сейчас смотрю на то, что они говорят, смотрю, как они в каких-нибудь там передачах участвуют, и, в общем, содрогаюсь. потому что, ну, там, кто бы мог подумать, что, я не знаю, такие люди, как Гарик Сукачев, например, или там Володя Шахрин, вдруг начнут произносить такие тексты, и вдруг и вообще смогут ходить по земле рядом с мясорубкой, которую наша страна устроила. Мясорубку просто. Каждый день украинцы гибнут. Ни за что вообще. Мы их планомерно, целеустремленно убиваем. И я там сегодня обнаружил фрагмент, как Гарик Сукачев разразился очередной тирадой о том, что победа будет за нами. Мы народ, который всегда отстаивал. Я там внук солдата, сын солдата. Это все постоянные ссылки на Великую Отечественную войну, в которой, мягко говоря, есть одно фундаментальное отличие. Это к нам пришел враг и на нашу страну напал. Никакой враг сейчас к нам не приходил и не пришел бы. И это понятно и легко доказываем. Но при этом всем их монологам есть один фундамент. Это вот эта вещь, которую власть попыталась впендюрить, что если бы мы не ударили первыми, то ударили бы нас. Это вот прямо чушь собачья, выученная Путиным из питерской подворотни. И эту чушь он сумел распространить на всю страну и заставить людей в нее поверить. Невозможно это уложить в голове, что Украина хотела напасть на Россию. Это полный абсурд. Посмотрите на карту, посмотрите на размеры, посмотрите на дух украинцев, которые просто пали жертвой вот этого вот чудовищного имперского настроя российской власти. И очень, я думаю, что не просто себе признаться в том, что меня обманули, что я слишком наслушался пропаганды из всех щелей, что я подхватил этот вирус войны, вот, и еще тяжелее сопоставить себя и то, что происходило раньше, и понять, что Третий Рейх сегодня – это Россия. Там одного шага не хватает. Да, слава богу, еще не построили концентрационных лагерей и не запустили печи. Хотя как бы все идет к тому, что унижение и расизм по национальному признаку по отношению в первую очередь к украинцам просто цветет и процветает везде. И точно так же сейчас по отношению к мигрантам из Азии. Но это фундаментальная беда человечества, что люди, принадлежавшие к большинству, они, как правило, не способны понять ощущение меньшинства. Ощущение, с которым живет каждый представитель нетитульной нации. Mm-hmm. Для меня это не праздный вопрос, потому что я еврей, и я очень хорошо понимаю любое меньшинство. Я понимаю любое сексуальное меньшинство, любое национальное меньшинство. Я понимаю, какое ощущение есть у человека, когда ты чужой, а вокруг тебя люди, которые или полушутя, или в анекдотах, или там в каких-то подколках, или прям всерьез в лоб тебе произносят те унизительные вещи, которые мы, как правило, в текстах заменяем точками. Вот. И, собственно, большинство в нашей стране эту боль почувствовать не могут. Точно так же, как меня потрясает то, что отсутствует какое бы то ни было сострадание к украинцам. Мы кидаем, забрасываем страну бомбами, мы видим и читаем в сводках, какое количество людей гибнет в этих зданиях, какое количество детей в них гибнет. И ничего. Нет никого, кто может встать и сказать, это жестокость, мы делаем неправедное дело. Ну, то есть эти люди находятся, и они тут же уезжают в тюрьму. Вот, поэтому...
Да. А про людей, да, вот вы сказали, которые разделяют вот эти людоедские идеи, ну, в том числе среди них есть много рок-артистов, если так их можно назвать. А были, известны ли вам те, с кем вы сотрудничали на радиостанции и на рок-концертах и так далее, а потом они говорили, вот Миша Козырев то, все, не знаю, там, лично вам там это говорили или за глаза и до вас это доносилось, были ли у вас какие-то личные разочарования, вот, что человек оказался негодяем и прям про вас говорит плохо теперь, после того, как случился 2022 год?
Ну, сейчас надо разобраться с вашим вопросом, Дима. Вы имеете в виду, количество людей, обиженных на меня, было всегда очень велико, поскольку любой не ставил его в эфир, он на меня обижался. Если вы говорите о глубоких человеческих разочарованиях, связанных с тем, что ну, человек оказался негодяем, то эти разочарования, они за редким исключением в основном связаны с этой границей 24 февраля. До этого там, я могу назвать только Юлию Чичерину или там Вадика Самойлова, или там Сандра Вскляра, ну, то тех, кто начал, перешел на сторону тьмы значительно раньше. И это, к этому я как-то уже привык и сжился с этим. Я как бы понял, вычеркнул их и забыл. Но после 24 февраля оказалось, что людей, которые выбирают сторону тьмы, гораздо больше. Это, ну, это печально. И это их число множится. Другое дело, что надо... Я все равно провожу границу между теми, кто просто молчит и не участвует, не присоединяется к каким-то декларациям патриотическим или каким-то патриотическим концертам или каким-то мероприятиям, которые устраивает власть, и теми, кто активно своими действиями или выступлениями поддерживает то, что происходит. Потому что я до последнего все равно надеюсь на то, что это не так. Вот свежий пример – это группа «Пикник», которая питерская группа, просто патриархи. Практически все песни, которые у них выходили, мы ставили на нашем радио. И я приглашал Эдмунда Шклярского в самые разные проекты. Вот. И опять-таки до последнего была надежда. Каждый раз, когда вдруг они оказывались якобы задействованы в чем-то, я старался это проверить. Там Захар Прилепин, который, собственно, старается изо всех сил всех обозначить, что они за СВО и за войну, несколько раз публиковал историю о том, что якобы Эдмунд Шклярский пересылает какие-то деньги, помогает там и так далее. И каждый раз устанавливал, что нет, это не так. Или мне говорили о том, что нет, это неправда. Вот. И не было у него каких-то заявлений или каких-то там, я не знаю, ну вот в Крым они ездили до этого. Это тоже, в общем, увы, было печально. Но по крайней мере, публично он не заявлял об этом. Ну и вот произошла эта чудовищная трагедия в Крокусе. И я понял, что они вот решили почтить память жертв концертом в Питере. И я еще смотрел на этот концерт и зал и думал, что как, в общем, они достойно подобрали песни. И атмосфера какая была прямо создана, берущая за душу. И потом через два дня после этого концерта в YouTube-канале Сергея Галанина опубликован клип, в котором они дуэтом поют со Шклярским. Песня, правда, старая, не 24-го года, а 21-го. Но этот клип – это просто вот такая абсолютно вонючая агитка, оправдывающая войну. Вот, и там нет лиц ни того, ни другого. Но это песня, и там есть кадры всех этих Z-танков, есть уничижительные портреты западных лидеров. Ну, то есть прям вот из серии того, что надо вам, пожалуйста. И я задался вопросом, а могут ли они, вот Галанин, который, ну, как бы там клейма негде ставить, он может без совета, не без совета Шклярского, без заверения у группы «Пикник» выпустить подобный клип? Нет, это практически невозможно. Невозможно просто. То есть они должны были это одобрить. Ну, правда, опять-таки, стараясь докопаться до истины, мне источники сообщили, что якобы этот клип пришел к ним как раз во время трагических событий в Крокусе и в течение нескольких дней после этого. И группа якобы не успела его посмотреть. Но как бы остается какая-то тлеющая надежда, что, может быть... Но, с другой стороны, он остается в сети, и они его не потребовали убрать. Поэтому, скорее всего, это печальный исход.
Интересно, что они проводят такие обряды, когда какой-то группе надо мне поставить клеймо. Если помните, там пару лет назад был клип «Я остаюсь» с Гариком Сукачевым и другими. Да, это тоже такой был обряд, что вот-вот мы теперь по эту сторону и об этом хотим сообщить. Пока вы говорили, я подумал, что у них так это время от времени такой обряд проходит. А вот говоря о том, по ту сторону группы или по эту... Да.
Я хочу обратить внимание на одну важную деталь. С одной стороны, Анатолий Крупнов, автор этой песни, лидер группы «Черный обелиск», несколько лет играл в группе «Неприкасаемые» у Гарика Сукачева. Вот. И, конечно, у Гарика было больше, чем у кого бы то ни было, моральных прав сделать кавер этой песни. Вот. Но Крупнов писал вообще не про это. Эта песня вышла в начале 90-х, он писал про свою наркотическую зависимость. У него была всю его жизнь, ну, последнюю часть жизни была битва с героином, и он несколько раз бросал. И эта песня была написана как раз для того, чтобы сформулировать, что он бросает наркотики. Я выбираю жизнь, я остаюсь, чтобы жить. Да? И... это была очень светлая песня. Я хорошо помню, когда она вышла в более тяжелом исполнении. И это был свет, потому что это было начало 90-х. Это была история про сознательный выбор, что ты остаешься там. В том числе я прочитал это, поскольку я вернулся в Россию из Соединенных Штатов после того, как там учился и работал в 1994 году. В данном случае эта песня была вывернута наизнанку, потому что из нее был сделан манифест людей, поддерживающих войну. Mm-hmm. Она была как таким криком в спину всем тем, кто уехал. Ну и, конечно, это горько очень.
Удивили вы меня, да, я не знал про героиновую зависимость, песню знал, а вот про это все не знал. За это спасибо. И вот еще остается буквально 3 минуты, те два наболевших вопроса хочу вам задать. Первый, да, вы говорите про, скажем так, метание группы «Пикник», а мне вот хотелось вас спросить про группу «Сплин», потому что я помню, году в 19-20 тоже ей приписывали, что у них какая-то не такая, не совсем правильная позиция, что они выступают на фестивалях вместо того, чтобы быть на протестных митингах. У вас сейчас, я не знаю, и не знал ваша позиция по группе «Сплин», но какая она сейчас, и следите ли вы за ее творчеством, Александром Васильевым и так далее?
Я верю в то, что группа «Сплин» на стороне света. Угу. Подробности я говорить не могу, потому что я боюсь навредить. Вот, я думаю, что они находятся под чудовищным давлением тех структур, которые изо всех сил пытаются их переманить на сторону тьмы. Но я думаю, что, я надеюсь, что Саша Васильев и его товарищи это выдержат. Пока, во всяком случае, выдерживают. Мы даже себе представить не можем, какие усилия предпринимает власть, чтобы сломать таких, как группа «Сплин». Вот. Но пока этого, слава богу, не произошло.
Да, будем надеяться, что выдержат, да. Второй вопрос успеваю еще спросить. Как вы думаете, что слушает Путин? И слушает ли он музыку вообще? Мы упоминали группу Любэ, и он сам говорил, что она любимая, но так ли это? А действительно ли вот если. Или он человек, который вообще амузыкален, амузыкальный?
Ему похер вообще, не сказать Любэ. Я думаю, прямо это
человек, может быть, человек, который не слушает музыку? Вообще никакую.
Я думаю, что там просто... Дело в том, что власть – это едва ли не самый сильный наркотик. А когда ты подсаживаешься на какой бы то ни было наркотик, он в тебе постепенно уничтожает любые другие желания. Вот. И уничтожает даже способность наслаждаться чем-то еще. Потому что единственное, что может тебе дать наслаждение, это твой наркотик. Поэтому я уверен, я реально уверен, что он, во-первых, не посещает ничего, никуда не ходит и давным-давно уже. Но я думаю, что он ни одного звука не воспринимает, поскольку в ушах у него вата, чтобы не отвлекать от этого наркотика власти. Он выжег из него, к сожалению, или там неизбежно, но не хочу сожалеть по его поводу, все изнутри. Поэтому я думаю, что для него лучшая музыка – это пушки, которые разряжаются, или грохот гусениц по брусчатке Красной площади. Вот прямо он реально тащится от этого. А если это еще какая-нибудь баллистическая ракета, то прямо оргазмирует. Вот это, в этом я уверен. А по поводу музыки, какая там музыка вообще?
Спасибо, спасибо, Михаил Натанович. Михаил Козырев, журналист, был у нас в эфире. Спасибо, Михаил.
Спасибо вам, Дмитрий, что пригласили. И хорошего дня всем зрителям.
Спасибо вам. До свидания. Ну и да, спасибо, что смотрели, спасибо, что писали добрые комментарии, даже споры были какие-то небольшие, пишут, что Плешивый слушает сам себя. Возможно, так оно и есть, и давайте напомним, благодаря кому этот эфир, в принципе, существует, я имею в виду наших патронов, наших дорогих спонсоров, давайте покажем их на экране, все эти замечательные, прекрасные люди, благодаря которым популярная политика работает и показывает вам всяких интересных людей, в том числе Михаила Козырева, который сегодня у нас дебютировал в эфире «Честного слово», свое мнение о нашем с ним диалоге можете писать в комментариях, про него можете, про меня, я стараюсь время от времени все это читать. Сегодня вас ждет на канале «Популярная политика» еще вечерние новости, а завтра утром снова ждите меня в эфире, мы с Ильей Новиковым будем говорить снова о важнейшем и актуальнейшем. Я же, Дмитрий Низовцев, на этом с вами временно прощаюсь, до новых встреч в эфире, пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.